Дерзкая кража. Около 3 часов ночи, когда на небе не было луны, только звезды следили за происходящим, Эмили Уилкс проснулась от какого-то подозрительного звука. «Роуз?» — позвала она. Ее сестра, чья кровать стояла на расстоянии вытянутой руки, уже успела проснуться и широко раскрыть глаза, а потому ничуть не удивилась.
«Ты слышишь?»
— спросила она, и весь эффект пошел на смарку.
«Я как раз собиралась сказать тебе», — отозвалась Эмили.
«Но раз ты сама слышала, то незачем и...» Она осеклась и резко села в кровати, а вместе с ней Роуз. Точно их обеих дернули за невидимые нитки. Престарелые сестры, одной 80, другой 81, обе худые, как жерди, не на шутку переполошились и уставились в потолок. Эмили Уилкс показала глазами наверх. «Ты об этом? Не завелись ли у нас мыши?» «Судя по топоту, это бестии покрупнее. Наверное, крысы». «Ага. И, судя по топоту, в сапогах и с поклажей». Тут нервы не выдержали. Выскочив из кровати, сестры набросили халаты и торопливо, насколько позволял артрит, сбежали по лестнице. Кому охота лежать в постели, если над головой топочут бестии в сапогах? Оказавшись внизу, они ухватились за перила и стали смотреть вверх, перешептываясь. «Что можно делать у нас на чердаке в такое время суток? Воровать старый хлам? А вдруг они спустятся и нападут на нас с тобой? Кому нужны две старые дуры с тощими задницами? Слава богу, чердачная дверца открывается только в одну сторону, а снизу она заперта». Они стали маленькими шажками красться наверх, откуда исходили таинственные звуки.
«Я знаю!» — внезапно воскликнула Роуз. «На прошлой неделе чикагские газеты писали, в городе участились хищения антикварной мебели. Скажешь тоже. Если в доме есть какой-то антиквариат, так это мы с тобой».
«Неправда. На чердаке кое-что имеется.
Моррисовское кресло, старинная вещь.
Несколько обеденных стульев и еще того древнее, и хрустальный канделябр».
Моррисовское кресло — большое кресло с откидывающейся спинкой и снимающимися подушками. Названо по имени выдающегося английского дизайнера, художника прерафаэлита и писателя Уильяма Морриса, 1834-1896.
«Из хозяйственной лавки. Куплен в 1914-м. Такой страшный, что совестно было даже на улицу выставить вместе с мусором. Слушай внимательно».
Наверху стало тише. Они стояли на верхней площадке и, обратившись вслух, не спускали глаз с чердачного люка в потолке.
«Кто-то открывает мой сундук».
Эмили зажала рот обеими руками. «Слышишь? Петли скрипят. Надо почаще смазывать».
«На что им сдался твой сундук? В нем ничего ценного».
«Как сказать?»
Наверху в темноте грохнула крышка. «Идиот!» — прошептала Эмили.
Непрошенный гость, крадучись, прошелся по чердаку, стараясь быть осторожным после такой промашки.
«Там наверху окно. Они вылезают на крышу».
Сестры подбежали к окну спальни.
«Открой ставни! Высунь голову!» — крикнула Роуз. «Чтобы они меня увидели? Нет уж, спасибо!»
Подождав еще немного, они услышали царапанье, а потом стук.
Сверху что-то упало на подъездную дорожку. Тяжело дыша, они распахнули створки, взглянули вниз и увидели, как две тени уносят по дорожке длинную приставную лестницу. Одна тень сжимала в свободной руке небольшой белый сверток. «Все-таки что-то сперли!» — зашипела Эмили. «Бежим!»
Они спустились в холл, распахнули входную дверь и увидели на росистом газоне две дорожки следов. От обочины отъехал грузовик. Выскочив на улицу, каждая приложила ладонь козырьком, чтобы рассмотреть ускользающий номер.
«Проклятие!» — воскликнула Эмили. «Ты успела разглядеть?»
«Только семерку и единицу, больше ничего. Вызовем полицию?»
«Сначала посмотрим, что из вещей пропало. Шевелись!» Вооружившись фонариком, сестры поднялись по чердачной лестнице, открыли люк и вскарабкались на самый верх, в темноту. По мере того, как они прочесывали чердак, спотыкаясь о старые чемоданы, детский велосипед и пресловутый канделябр, Эмили обшаривала помещение лучом света. «Все на месте», — сказала Роуз. «Даже странно». «Не спеши. Проверим сундук. Берись». Они потянули за кольца, и крышка подалась, выпустив наружу облако пыли и аромат прежних времен. «Ой, Эмили, помнишь?» «Духи Бен-Гур. 25-го года. Появились одновременно с фильмом». Вторая экранизация эпического романа Лью Уоллеса. Режиссеры Кон, Нибло, Брабин, Ингрэм. Первую 15-минутную снял в 1907 году Олкотт. Третью в 1959 году Уайлер. Получил премию «Оскар».
«Тихо!» — оборвала ее Эмили. «Помолчи!»
Луч фонаря осветил аккуратную вмятину на старом выходном платье. Это был совсем небольшой отпечаток, дюйма 2 в высоту, 4 в ширину и 8 в длину.
«Боже милостивый!» — воскликнула Эмили. «Они пропали!»
«Кто?»
«Мои любовные письма! 19-го, 20-го и 21-го года! 30 штук, перевязанные розовой лентой! Их нет!»
Эмили разглядывала похожее на гробик углубление в середине сложного выходного платья. Кому могли понадобиться старые любовные послания, написанные безвестным отправителем, которого, наверное, уже нет в живых, безвестному адресату, то есть мне, который тоже одной ногой в могиле?
«Эмили Бернис!» — воскликнула Роуз.
«Ты на какой планете живешь? Разве ты не смотрела утренние телепередачи, после которых хочется рот с мылом прополоскать? Разве не читала светскую хронику в городской газете? Разве не листала идиотские женские журналы в парикмахерской? Стараюсь этого избегать. Напрасно. В другой раз посмотри. Эти щелкоперы, мать родную, не пожалеют ради завлекательной истории. Не далее, как завтра. Нам позвонят и потребуют выкуп. А нет, продадут эти письма какому-нибудь издателю для серии женских романов или для рубрики «Советы влюбленным». Форменный шантаж и ничего больше. Угроза огласки. Медлить нельзя.
Не надо звонить в полицию. Пойми, Роуз, мне невыносимо полоскать перед чужими свое нижнее белье.
У нас вино в кладовке осталось? Доставай, Роуз. Помирать так с музыкой. Они чудом не скатились с лестницы. На другой день, всякий раз, когда мимо дома проезжал почтовый фургон, Эмили раздвигала занавески в надежде, что он остановится. Фургон не остановился. На следующий день у обочины притормозил пикап телемастера. Водитель искал нужный адрес. Эмили выбежала на улицу, готовая отразить нападки любых журналистов, охотников копаться в чужом белье. Нападок не последовало. На третий день, когда здравый смысл подсказывал, что у «Гринтаун Газет» было достаточно времени, чтобы накопить желчи и выплеснуть ее на свои страницы, разлитие желчи не произошло. И все же. На четвертый день в почтовом ящике очутилось какое-то письмо, причем без участия почтальона. Имя адресата на конверте было выведено каллиграфическим почерком и выглядело так, будто его написали лимонным соком, а потом подержали над огнем, чтобы буквы стали рельефными.
«Мамочки!» — прошептала Эмили. — Адресовано Эмили Бернис Уотрис. Марка в 2 цента. Дата гашения 4 июня 21 года.
Она подняла письмо и посмотрела конверт на просвет, пытаясь проникнуть в его тайну. — Украдено 4 дня назад, — удивленно произнесла она. — А теперь еще раз отправлено мне же. Зачем? — Распечатай, — посоветовала Роуз. — Конверт 62-летней давности, а что внутри? Собравшись с духом, Эмили извлекла на свет хрупкий листок с коричневатыми строчками, выведенными изящным почерком со множеством завитушек. — 4 июня 21 года, — прочитала она. — Начинается так.
«Моя дорогая ненаглядная Эмили».
У Эмили по щеке скатилась слеза.
«Ну, продолжай»,
— потребовала Роуз.
«Письмо адресовано мне».
«Не спорю, но сейчас мы с тобой две старые боевые подруги. Ничто не может нас смутить. Дай-ка сюда».
Выхватив у сестры письмо, Роуз поднесла его к свету. По мере того, как она разбирала каллиграфический почерк прежних времен, ее глаза сощуривались, а голос звучал все тише. «Моя дорогая ненаглядная Эмили, не знаю, как выразить словами все чувства, которые вместило мое сердце. Я восхищаюсь вами не один год, но когда мы кружимся в танце или сидим с веселой компанией на берегу озера, мне не под силу заставить себя говорить о сокровенном. Возвращаясь домой, я вижу свое лицо в зеркале и стыжусь собственного малодушия. Но теперь я должен, наконец, высказать свои потаенные мысли, чтобы окончательно не сойти с ума. Боюсь причинить вам обиду, поэтому готов потратить не один час, вновь и вновь переписывая это письмо. Драгоценная Эмили, хочу, чтобы вы знали о моей искренней привязанности к вам. Все то время, что отпущено мне судьбой, я готов провести рядом или вместе с вами. Один ваш благосклонный взгляд может сделать меня самым счастливым человеком на свете. Мне не раз приходилось подавлять себе желание прикоснуться к вашей руке. А при мысли о чем-то большем, о самом легком поцелуе, меня охватывает такое волнение, которое дает мне смелость сказать вам эти слова. Мною движут благородные намерения. Если позволите, я бы хотел поговорить с вашими родителями, пока этот день и час не настал. Посылаю вам уверение в глубочайшей привязанности и желаю, чтобы жизнь у вас сложилась наилучшим образом». Последние слова Роуз прочла ясно и отчетливо. «Подпись. Уильям Росс Филдинг».
Роуз взглянула на сестру.
«Уильям Росс Филдинг? Это еще кто такой?
Похоже, влюблен был не на шутку, если писал тебе такие письма».
«Бог свидетель!» — воскликнула заплаканная Эмили Бернис Уотрис. «Не имею ни малейшего понятия». День за днем приходили все новые письма, но не с остальной почтой. В полночь или на рассвете их тайком опускали в почтовый ящик, а Эмили и Роуз потом читали вслух, по очереди утирая слезы. День за днем автор просил у Эмили прощения из своего далекого времени, тревожился о ее будущем и подписывался с росчерком и почти явственным вздохом «Уильям Росс Филдинг». И каждый день, закрыв глаза, Эмили говорила: «Прочти-ка еще раз. Думаю, теперь я готова». К концу недели, когда у Эмили накопилось 6 ветхих, едва не рассыпающихся листков почтовой бумаги, она воскликнула, дойдя до полного изнеможения: «Хватит! Черт бы побрал этого презренного шантажиста, который не хочет показаться мне на глаза! Сожги эту писанину!»
«Нет, подожди», — ответила Роуз, протягивая сестре очередной конверт, но не пожелтевший от времени, а ослепительно белый, совершенно новый, без обратного адреса, в котором лежало письмо, также без подписи. Эмили мгновенно возродилась к жизни, схватила новое послание и прочла вслух. «Каюсь. Я участвовала в этой неприятной для вас затее, которой необходимо положить конец. Вашу корреспонденцию можете получить по адресу улица Саут-Сент-Джеймс, дом 11. Прошу меня простить». И никакой подписи.
«Ничего не понимаю», — сказала Эмили.
«Проще простого», — отозвалась Роуз. «Человек, пересылающий письма, пытается ухаживать за тобой при помощи чужих посланий времен президентства Куллиджа».
«Господи, у меня все лицо горит. Потрогай, Роуз». «Зачем, скажи на милость, человеку взбираться по приставной лестнице, обшаривать чердак, скрываться бегством? Почему нельзя остановиться напротив дома и покричать?»
«Наверное, потому, — негромко сказала Роуз, крутя в руках новое письмо, —
что его автор страдает от такой же застенчивости, какой мучился в незапамятные времена Уильям Росфилдинг. «Ну, что будем делать?»
«Хотела бы я знать», — произнесла Эмили, глядя в окно.
«Кто обитает в доме номер 11 по Саут-Сент-Джеймс?»
«Это здесь». В тот же день, ближе к вечеру, они нашли указанный дом.
«Саут-Сент-Джеймс, дом 11».
«Интересно, кто сейчас оттуда смотрит в нашу сторону?» — спросила Эмили.
«Явно не тот тип, который написал покаянное письмо», — ответила Роуз. «Лестница его не придавила, а совесть, видно, давит. В этом доме обретается тот полоумный, который пересылал тебе старые письма. Но если мы будем и дальше здесь торчать, сюда сбежится вся улица. Вперед!»
Они поднялись на крыльцо и позвонили. Дверь распахнулась. На пороге стоял старик, лет под 80. Его вид выражал крайнее удивление.
«Кого я вижу?» «Эмили Бернис Уотрис!» — воскликнул он. «Добрый день!»
«Черт побери!» — не сдержалась Эмили Бернис Уотрис.
«Чем вы занимаетесь?»
«В данный момент», — уточнил он, — «собираюсь пить чай. Не желаете присоединиться?»
Они бочком прошли в гостиную, примостились на стульях, готовые в любую минуту сорваться с места, и стали смотреть, как он заваривает оранж пеко.
«Со сливками? Или с лимоном?» — спросил он.
«Не заговаривайте мне зубы», — парировала Эмили. «Прошу».
Они молча приняли чашки, но пить не стали. Хозяин сделал несколько глотков и произнес. «Мне позвонил друг и признался, что сообщил вам мой адрес. Да мне и самому всю эту неделю было крайне неловко».
«А мне, по-вашему, каково?» — возмутилась Эмили.
«Стало быть, это вы похитили у меня письма, чтобы мне же их переслать?»
«Да, я».
«Изложите свои требования».
«Требования? Об этом нет и речи.
Вы опасались шантажа.
Как глупо, что я об этом не подумал. Нет-нет.
Это у вас те самые письма?»
«Те самые».
«Верхнее письмо, самое первое, датированное 4 июня 21 года. Будьте добры, откройте конверт. Держите листок так, чтобы я не видел, а я буду говорить, хорошо?»
Эмили разложила письмо на коленях. «Что дальше?» — спросила она.
«Просто послушайте», — ответил он и начал читать едва слышным голосом. «Моя дорогая, ненаглядная Эмили».
Эмили ахнула.
Старик помолчал, прикрыл глаза и повторил, будто считывая это послание с собственных ресниц. «Моя дорогая, ненаглядная Эмили, не знаю, как выразить словами все чувства, которые вместило мое сердце».
У Эмили вырвался глубокий вздох.
Старик шепотом продолжал. «Я восхищаюсь вами не один год, но когда мы кружимся в танце или сидим с веселой компанией на берегу озера, мне не под силу заставить себя говорить о сокровенном. Возвращаясь домой, я вижу свое лицо в зеркале и стыжусь собственного малодушия. Но теперь я должен, наконец, высказать свои потаенные мысли, чтобы окончательно не сойти с ума».
Роуз достала платок и вытерла нос.
Эмили достала свой и приложила его к глазам. Старческий голос звучал то приглушенно, то громче, то снова тихо. «А при мысли о чем-то большем, о самом легком поцелуе, меня охватывает такое волнение, которое дает мне смелость сказать вам эти слова».
В конце он опять перешел на шепот. «Пока этот день и час не настал, посылаю вам уверение в глубочайшей привязанности и желаю, чтобы жизнь у вас сложилась наилучшим образом. Подпись Уильям Росфилдинг. Попрошу следующее письмо».
Эмили развернула листок так, чтобы хозяину дома не было видно. «Моя бесценная», — начал он, — «вы не ответили на мое первое письмо, и причиной тому может оказаться следующее. Либо оно затерялось, либо его от вас скрыли, либо вы его получили, но затем уничтожили или спрятали. Если я вас обидел, простите. Куда бы я ни пришел, везде слышу ваше имя. Молодые люди только о вас и говорят».
«Девушки рассказывают, будто в скором времени вы отправитесь в путешествие за океан».
«В те времена так было заведено», — сказала Эмили, вроде бы себе самой. «Девушек, а иногда и юношей, отсылали из дому на год, чтобы все лишнее стерлось из памяти».
«Даже если в памяти не было ничего лишнего?»
— спросил старик, читавший по собственным ладоням, лежавшим у него на коленях.
«Даже так.
У меня с собой еще одно письмо. Вы можете сказать, что в нем?» Развернув листок, она увлажнившимися глазами пробегала строчку за строчкой, а старик опустил голову и повторял слово в слово по памяти. «Моя бесценная, могу ли я назвать тебя так, моя единственная любовь? Ты уезжаешь завтра утром. Пройдет Рождество, а ты еще долго будешь в отъезде. Уже объявлено о твоей помолвке. Нареченная ожидает в Париже. Желаю, чтобы тебе сопутствовала удача, чтобы жизнь сложилась счастливо, чтобы у вас было много детей. Прошу тебя забыть мое имя. Забыть? Моя милая девочка, ты, наверное, никогда его толком не знала. Уилли. Уилл? Ха, думаю, как-то так. А фамилия была тебе неизвестна, поэтому и забывать нечего. Лучше запомни мою любовь. Подпись УРФ.
Закончив, он откинулся на спинку стула и открыл глаза, а она сложила письмо и опустила его вместе с другими на колени. По щекам у нее катились слезы.
«Зачем вы похитили эти письма?» — спросила она после короткого молчания. «И воспользовались ими 60 лет спустя. Откуда вы знали, где их искать?»
«Я похоронила их в сундуке, как в гробу перед отъездом во Францию. За последние 30 лет хорошо, если один раз извлекла их на свет Божий.
Это Уильям Росфилдинг рассказал вам о них?»
«Моя милая девочка, разве так трудно догадаться?» — спросил старик. «Видит Бог, я и есть Уильям Росфилдинг».
После этих слов наступила невообразимо долгая пауза.
«Позвольте, я посмотрю поближе».
Эмили подалась вперед, а хозяин поднял голову к свету.
«Нет», — сказала она, — «мне очень жаль, но я совершенно вас не помню».
«Теперь это лицо старика», — ответил он. «Впрочем, какая разница? Когда вы отправились в кругосветное путешествие, в одну сторону я поплыл в другую. Скитался по разным странам, чем только не занимался, вел кочевую, холостяцкую жизнь. Когда узнал, что у вас не было детей и что муж ваш давно умер, то вернулся сюда, в дом моего деда. Мне потребовался не один год, чтобы собраться с духом и отправить вам эти письма, лучшую часть моей жизни».
Сестры сидели, не шевелясь. Если прислушаться, можно было, наверное, услышать их сердца.
«Что ж теперь делать?» — спросил старик.
«Присылать мне оставшиеся письма», — медленно выговорила Эмили Бернис Уотрис Уилкс.
«Каждый день на протяжении 2 недель.
Одно за другим».
Он посмотрел ей в глаза. «А потом?»
«Трудно сказать», — отвечала она.
«Не знаю.
Там видно будет».
«Да-да, разумеется. Что ж, давайте прощаться». Открывая дверь, он едва не коснулся ее руки.
«Моя дорогая, ненаглядная Эмили», — произнес он.
«Да».
Она ждала.
«Что?» — начал он.
«Да».
«Что?» — повторил он срывающимся голосом.
«Что вы?»
— она не торопила.
«Делайте сегодня вечером», —
быстро закончил он.